Бишкекте саат 7 болду. Азаттык радиосу 8 марттагы таңкы уктурууларын баштайт. Студияда Токтос Жушанбетов, саламатсыздарбы? Алдыдагы жарым саатта Ислам мамлекети террористтик тобунун катарындагы жангечилердин көбүн Тажикстандан баргандар түзөт деп жазылат эл аралык уюмдун изилдөөсүндө. Расмий маалыматтар боюнча Тажикстандан Сирия жана Ирактагы согуш жүрүп жаткан аймактарга 1100 жаран кеткен. Алардын 160 ашыгы алыста каза тапканы айтылат. Кадамжай районунун Тымак айылынын тургундары Өзбекстандын аскерий маршрут талаасы айыл четинде жайгашканына нааразы.
Бияқта өзбектердин солдаттары жүрөт Кыргызстан территориясында. Биздин малдарды, эчкилерди, койлорду Өзбекстандын солдаттары алып кетип атат.
Ушул жана башка темаларды алдыдагы жарым саатта угуп аласыздар. Негизги темалардан өтөрдөн мурда жаңылыктар менен таанышып алсак, сөз кабарчыбыз Айдамбек Акматулунда.
Ирак күчтөрү Мосулдагы борбордук банк филиалын жана сот имаратын ээледи. Бул тууралуу Ирак армиясы 7 мартта кабарлады. Ислам мамлекетинин казысы отурган имарат адамдарды ташпаранга алуу, колун кесүү, там чатырынан ыргытуу сыяктуу үрөй учурган өкүмдөр менен белгилүү болгон. Борбордук банктын филиалын жоочулар 2014-жылы Мосулду көзөмөлүнө алганда талаптанышкан. Подполковник Абдел Амир Аль-Мохаммадавинин жишембидеги маалыматы боюнча, бул имараттар Ирак күчтөрү түнү бою чабуул жасаган мамлекеттик имараттардын арасында жайгашкан. Ал чабуулда ДАЭШтин ондогон жоочулары жок кылынды. Мамлекеттик имараттар комплексин ээлөө Тигр дарыясынын батышындагы Масулдун эски борборуна жол ачат. Ал тарапта 750,000 тегерегинде тынч жарандар жашайт. Ирак күчтөрү Масулду бошотуу операциясын өткөн жылы баштап, анда шаардын чыгышын көзөмөлүнө алган эле. Быйыл февраль айында операциянын экинчи этабын башташкан. 7 мартта Бишкекте Евразия экономикалык биримдигине кирген өлкөлөрдүн өкмөт башчыларынын жыйыны болду. Анда 14 маселе каралып, 10 документке кол коюлду. Каралган маселелердин арасында биримдиктин алкагында соода, экономикалык, айыл чарба жана машина куруу багытындагы кызматташуулар бар. Жыйында Беларусьтун өкмөт башчысы Андрей Кобяков Орусиянын газга бааны көтөрүүсүн сынга алып, интеграциялык багытта жарытылуу эч нерсе жасалбай жатат деди. Ага Орус өкмөт башчысы Дмитрий Медведев кескин жооп берди.
Возникает совершенно недопустимая ситуация.
Такыр кабыл алууга болбой турган кырдаал түзүлүүдө. Ал шантажга барабар. Биримдик укуктарын кыянат пайдалануу кабыл алынгыс нерсе. Биримдикке кирген өлкөлөрдүн баары энергетикалык жактан олуттуу жеңилдиктерди алышканына көңүл бургум келет. Бул түздөн түз натыйжа. Биздин эмгек базарыбыздагы толук ачылды, деди Медведев. Орус өкмөт башчысы биримдикте эч кимди мажбурлап кармабайбыз деп кошумчалады. Бишкектеги жыйынга Армения, Кыргызстан, Казакстан, Орусия жана Беларусь өкмөт башчылары катышты. Атамекен партиясынын лидери Өмүрбек Текебаевдин баш коргоо чарасын өзгөртүү боюнча доо арызды Бишкек шаардык соту 9 мартта карайт. Бул тууралуу фракциянын убактылуу лидери Алмамбет Шыкмаматов азаттыкка билдирди. Текебаевди 2 айга камоо чечимин 1-май райондук соту 28 февралда чыгарган болчу. Айрым маалыматтар боюнча 9 март күнү Бишкек шаар сотунун алдында Өмүрбек Текебаевдин тарапкерлеринин митинг өткөрүүсү күтүлүп жатат. Коррупция жана алдамчылык беренелери боюнча айыпталган Өмүрбек Текебаев улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитеттин тергөө абагында кармалып турат. Жалал абадта Бектур Асановдун тарапкерлери митингге чыгышты. Митинг Жалал абад облустук администрациясынын алдында 7 мартта өттү. Анда камакта жаткан Бектур Асановду бошотуу, президенттин оппозициянын негизсиз каралоосун токтотуу талаптары коюлду. Митингтин катышуучулары 24 мартта масштабдуу акциялар уюштурууларын маалымдашты. Нааразылык иш чарасына 53 киши катышты. Митингчилер 22 мартта Бишкекте оппозиция мүчөлөрүнүн соту улануучу күнү кайра чогулмай болуп тарашты. Бектур Асанов, Куанычбек Кадыров, Эрнес Карыбеков жана Дастан Саргулов өткөн жылы май айында бийликти күч менен басып алууга аракеттенген деген айып менен кармалып камакка алынган. Москва улуттар уюмунун Гаагадагы соту Орусиянын жикчилдерди колдоосун токтотуу жана Кырым боюнча Украинанын арызын кароого юрисдикциясы жок деп эсептейт. Орусия тышкы иштер министрлигинин юридикалык департаментинин башчысы Роман Колоткин ал иштер Гаага сотунун компетенциясынан сыртта турат деп 7 мартта билдирди. Украин президенти Петр Порошенко 6 мартта Украинанын арызын карай баштаган Гаага сотунан оң чечим күтүп жатканын билдирди.
Мы очікуємо рішень, які
Биз басып алган аймактарга Орусия Федерациясынан курал-жарак жана әскери техникаларды жөнөтүүгө тыюу салган жана Украин-Орус чек арасындагы көзөмөлдөнбөгөн аймакка тартип киргизген чечим чыгат деп күтүп жатабыз, деди Порошенко. Москва 2014-жылы Крымды көзөмөлүнө алган. Мына ошол мезгилден бери чыгыш Украинадагы жикчилдерди колдоодо деп айыпталып келатат. Орусия чыгыш Украинага аскер жана курал-жарак жөнөттү деген айыптоолорду четке кагып келатат. Венгрия башпанек издегендерди кармай баштайт. Венгрия парламенти чек арада башпанек сурап тургандардын баарын кармоого жол берген долбоорду жактырды. Адам укугун коргоо уюмдары аны сынга алды. Премьер-министр Виктор Орбан 7 мартта бул Европада өткөн убакта болгон терактарга жооп деп билдирди. Венгрия Брюссель буунун качкындары боюнча агенттиги жана адам укуктары боюнча Европа сотунун талабы менен 2013-жылы андай практикаларды токтоткон болчу. Эми ал тартип кайрадан калыбына келтирилет. Арыздары карылып жаткан учурда лагерде кармалып тургандарга Венгрия аймагында жүрүүгө жана өлкөдөн чыгып кетүүгө жол берилбейт. Болгону Сербияга кайра кетүүсүнө уруксат берилет. Украина соту салык кызматынын башчысын камакта кармоо чечимин чыгарды. Украинанын салык жана бажы кызматынын башчысы Роман Насиров кызмат абалынан кыянат пайдаланган деп айыпталып жатат. Коррупцияга каршы күрөшкөн атайын прокуратура Насировдун кызмат абалынан кыянат пайдалануусунан мамлекет ири өлчөмдө финансылык зыянга учураган деп жатат. Насиров чет өлкөгө качып кетиши мүмкүн деген прокуратура аны камакта кармоону сотко сунуштаган. 7 мартта Киев соту Насировду 2 ай тергөө абагында кармоо чечимин чыгарды. 3 мартта ал кызматынан четтетилген болчу. Насиров кээ бир салык төлөөчүлөргө жана компанияларга жеңилдик берип, мамлекетке 2 миллиард гривен же 74 миллион доллар зыян алып келди деп эсептелүүдө. Кыргызстан Орусияга 37 миллион долларды кайтарып берет. Жогорку Нарын каскады боюнча долбоорго Орусия жумшаган 37 миллион доллар аудит жүргүзгөндөн кийин инвестор аркылуу төлөнүшү да ыктымал. Бул тууралуу улуттук энергетикалык холдингдин башчысы Айбек Калиев журналисттерге билдирди. Жогорку Нарын каскады Орусия менен кол коюлган келишимдеги энергетикалык долбоорлордун бир бөлүгү болчу. Өткөн айда Орусия Жогорку Нарын каскадын курууга багытталган 37 миллион долларды кайтарып берүүнү талап кылган. Кыргыз тарап Орусиялык Русгидро компаниясынын бул чыгымын ашыкча көрсөтүлгөнүн билдирип, Орусияга эл аралык аудит өткөрүүнү сунуштаган, бирок Орусия андай сунуштан баш тарткан. Өзбекстан Тажикстанга гуманитардык жүк жөнөттү. 60 тоннадан азык түлүк, курулуш материалдары жана күйүүчү май жүктөлгөн 4 КАМАЗ автоунаасы 7 мартта өзбек тажик чек арасындагы Дусти көзөмөл бекетинен өтүп Тажикстанга бет алды. Тажикстанга өзбек элинен гуманитардык жардам деген жазуусу бар автоунааларды Өзбекстандын Тажикстандагы элчиси Шах Касим Шах Исламов, Тажикстандын өзгөчө кырдаалдар боюнча комитетинин төрагасы Рустам Назарзода жана башка мамлекеттик расмийлер тосуп алды. Өзбек элчисинин айтымында гуманитардык жардам табигат кырсыктарынан жабыркаган тажик жарандарына президент Шавкат Мирзиёевдин тапшырмасы менен жөнөтүлдү. Тажикстанда кар көчкүлөр жыл башынан бери 20 адамдын өмүрүн алып, көптөгөн өлчөмдө материалдык зыян алып келген.
Жаңылыктар менен Айданбек Акмат уулу тааныштырды. Ушул жана башка кабарларды Азаттык чекит орг сайтынан таба аласыздар. Сирия менен Ирактагы ислам мамлекети террористтик тобунун катарындагы жангечилердин көбүн Тажикстандан баргандар түзөт. Бул тууралуу терроризмге каршы голландиялык эл аралык борбордун докладында айтылат. Ошондой эле докладтагы маалыматка караганда террорист жангечилер көп чыккан өлкөлөрдүн сап башында Сауд Арабиясы жана Марокко турат. Кененирээк кийинки материалда. Ислам мамлекети террордук тобундагы жангечилердин рейтингин аныктоодо Сирияда жана Иракта 2015-жылдын декабрынан 2016-жылдын ноябрына чейин жангечилердин жасаган фактылары иликтенген. Тажикстандан 27, Сауд Арабиясынан жана Мароккодон 17, Тунистен 14, Орусиядан 13, Египеттен 11, Палестинадан 9, Бириккен Араб Эмираттарынан жана Бельгиядан барган бир согушкер өзүн өзү жардырган. Докладтын авторлору ислам мамлекети террордук тобунун жангечилери көпчүлүк учурда, тактап айтканда 70% эл көп топтолгон жерлерде автоунаанын ичинде өзүн жардырышканы жазылат. Буга чейин дүйшөмбүдө өткөн маалымат жыйынында тажик ички иштер министри Рамазан Рахимов өткөн жылы 36 террордук аракетке бөгөт коюлганын билдирген эле. Министр дүйшөмбү шаарында жана башка Тажикстандын аймактарында чабуул жасоого аракеттенген 50 адам кармалганын да айткан. Тажик террористтер кайсыруу адамдарды бутага алышкан жана кармалгандар ислам мамлекети террористтик тобуна азгырылган тажик жарандар экени аныкталган. Коңшу өлкөдө өткөн жылы жалпы 34 уюшкан кылмыштуу топтун бети ачылып, алардын 169 мүчөсү кармалган. Расмий маалыматтар боюнча Тажикстандан Сирия жана Ирактагы согуш жүрүп жаткан аймактарга 1100 жаран кеткен. алардын 160 ашыгы алыста каза тапканы айтылат. Тажик бийлиги 2016 жылы өткөн жылдарга салыштырмалуу экстремисттик жана террористтик топторго тартылгандардын саны азайганын билдирүүдө. Ирак менен Сирияда дүрбөлөң салган Ислам мамлекети террордук уюму Борбор Азиядан согушкерлерди өз катарына тартууда. 2015 жылдагы расмий маалыматка ылайык, Кыргызстандан 500 ашык, Казакстан менен Өзбекстандан 200 ашык жаран Сириядагы от күйгөн согушка аттанган. Кыргыз бийликтери 100 жакын жараны согуш талаасында жок болгону маалымдаган. Бирок коопсуздук боюнча эксперттер бейрасмий сан мындан да жогору болушу ыктымалдыгын белгилешет. 2015 жылы Өзбекстанда Орусия менен Түркиядан кайткан ондогон мигранттар Ислам мамлекети террордук тобуна айыпталып кармалганы белгилүү. Токтосун Шамбетов, Азаттык, Прага. Сиздер угуп жаткан Азаттык радиосу программабызды улантабыз. Өзбекстан менен чек арада турган Кадамжай районунун Ынтымак айылынын тургундары кошуналардын аскердик маршрут талаасы айыл четинде жайгашканына нааразы. Өзбекстандын куралдуу күчтөрү машыккан учурда айылдыктар кооптонуп турушат. Чек арадагы коопсуз жашоону камсыз кылгыла деп бийликтерге кайрылып жаткан айылга кабарчыбыз Жеңиш Айдаров барып келген.
Кадамжай районунун Ынтымак айылы Өзбекстандын Ямбарак айылы менен чектеш жайгашкан. Аны менен катар кошуна өлкөнүн аскердик машыгуу таласы да чек ара тилкесине жакын болгондуктан атылган октун үнү үй ичинде да жаңырып угулат экен. Бул учурда жаш балдарыбыз коркконунан үйдөн чыга албай калат дешет жергиликтүү тургундар. Кошуналардын куралдуу күчтөрүнүн машыгуу таласы айылдын четинде эле жайгашкан десек да болот. Бул айылдын эки тарабы Өзбекстан менен чектешип тургандыктан жашоо кооптонууну жаратып жатат, дейт жергиликтүү Келдибек Осмонов.
Мына чек араларыбыз жакын, биякта өзбектердин солдаттары жүрөт Кыргызстандын территориясында. Биздин малдарды, эчкилерди, койлорду Өзбекстандын солдаттары алып кирип кетип атат. Ошонон көйгөйлөр жаралып атат бизде. Полигонубуз болсо биздин айылдан 300 метр нары жагында да Өзбекстандыкы. Баягыдай машыгып кында аябай чоң нерселер менен атат. Биякта бизде тынчтык болбой калат. Дерезелерибиз титиреп кетип атат, үйлөрүбүз титиреп кетип атат, кош бойлуу аялдардын боюнан түшүп калып атат.
Мындан сырткары айылдын чек арада тургандыгы мал жандыктарды кармоого да кыйынчылык жаратып келет. Өзбекстан тарапка өтүп кетсе тааныш билиш аркылуу гана кыйынчылык менен кайра кайтарып алышат, болбосо кол жууп кала беришет экен. Мындан улам тургундар өзгөчө чек ара макамын берип кошуналардын машыгуу талаасында калктуу конуштан алысыраак жерге жылдырууну өкмөттөн талап кылышууда. Антпесе кары картаңдар менен жаш балдар үчүн кошуналардын ар бир машыгуусу чек арага жакын мал кармоодо барган сайын түйшүк арбып жатат, дейт пенсия жашындагы Тажигүл Арапова.
Келип байетке бизге шака берип койбосун, полигону мындай жака кургула десе кулак салышкан жок. Аны коробуз майтта турат, мына коро кожо жок кылды, азыр урдата бергени. Ол 20 койду алып чыгып кетти. Язаландын базардан жарымыны, ал тарыхты базардан жарымыны таап келди. Машыгуучу жер мына кырдын аркасы деп жакын 100 метрге келет. Мен кайнатамды үйү манагы ана турган коргон. Угулмак түйүл үйдө айнектерибиз титиреп, балдарыбыз коркот. Автоматтар атылат, снарядтар атылат, коркунучтуу биздики.
Жогордагы талаптарын жергиликтүүлөр район жетекчилигине да билдиришкен, бирок жыйынтык болбой келет. Анткени район акими Акрамжан Мадумаровдун айтымында машыгуу талаасын жылдыруу жергиликтүү бийликтин колунан келе турган иш эмес. Биринчи кезекте чек ара тилкелерин аныктап, андан соң өкмөттүк деңгээлде эки тараптуу сүйлөшүү гана маселени чечет, дейт.
Бул Өзбекстан территориясында жайгашкан, биздин чек ара аймакта жайгашкан эмес. Ошондуктан бул Өзбекстан Республикасынын маселеси болуш керек. Биз канчалык деңгээлде көтөргөнүбүз менен албетте бул өкмөттүк деңгээлде чечиле турган маселе. Бул мен оюмча ушул өкмөттүк деңгээлде биринчи орунда бул чек ара маселелери турат да, ушул чек араларды тактоо. Ошолорду тактагандан кийин анан калган маселелер өзү менен чечилет деген ойдойм.
Так эле чек ара тилкесине калктуу конушка жакын жайгашкан Өзбекстандын куралдуу күчтөрүнүн машыгуу талаасын өлкөнүн ички аймагына жылдыруу талабы жөндүү ынандырыла тургандай жолдор менен сунуштап маселени чечип алса болот. Анткени эл аралык жана аскерий талаптарга ылайык калктуу конушка өтө жакын ок атып машыгуу туура эмес, дейт укук коргоочу Хайтали Айкынов.
Жөндүү, негиздүү кылып кайрылса, анда ошол өзбек мамлекетине кайрылса, ушул багытта иштеп аткан мамлекеттик органдар аркылуу жана азыркы мамлекеттер аралык паритеттүү комиссия деп атабыз, ошолор аркылуу ушул маселени чечсе болот.
Кадамжай району Өзбекстан менен чек арасынын узундугу 250 чакырымдайды түзөт. Бир топ жылдан бери токтоп турган эки өлкө чек араларын тактоо иши өткөн жылдын соңунан баштап кайра жанданып, сүйлөшүүлөр, жолугушуулар жакшы жүрүп жатканы да айтылып келет. Жеңиш Айдаров, Азаттык, Баткен.
Азаттык радиосунун телеберүүлөрү иш күндөрү ЛТР телеканалынын кечки эфиринде. Дүйшөмбү 21:30 эл аралык жана Борбор Азия аймагындагы окуялар Каректи Евразия тележурналында.
Шейшемби 21:30 кыргызстандыктардын жашоосу, жаратман каармандар жана чет жактагы журташтар тууралуу баяндар менен Данисте телеберүүсү.
Шаршемби 20:00 өлкөдөгү олуттуу темаларга иликтөөлөр, курч талкуулар, ыңгайсыз суроолор теледолбоорунда.
Ар бейшембиде кечки 9:30 дүйнөлүк окуялар, көйгөйлөр, тенденциялар жана алардын Кыргызстанга таасирин биз жана дүйнө телеберүүсүндө талдайбыз.
Жума күнү 21:30 жаштар үнү, багыты жана жашоосу Азаттык Плюс командасынын ТВ долбоорунда.
Күн сайын ЛТР телеканал аркылуу кечке эфирден Азаттыктын берүүлөрүн калтырбай көрүп турмуз. Азаттык радиосу, башкалар айтпаганды биз айтабыз.
Кезекти сергек жашоо түрмөгүнө узатабыз. Аны кабарчыбыз Бактыгүл Чыныбаева даярдаган.
Атайын жүргүзүлгөн программанын жыйынтыгында Кыргызстанда жаңы төрөлгөн балдарды дароо эмчек эмизүү азыр баардык төрөтканаларда 93% ишке ашууда. Адистер эмчек сүтүнүн эне жана бала үчүн жашоонун эң алгачкы байлыгы экенин айтып келишет. Алдыда айрым жаңылыктардан кийин эне сүтү менен кошо бөлүнүп чыкчу гормондор жана анын пайдасы тууралуу сөз кылабыз. Кембридж университетинин окумуштуулары чычкандардын сөңгөк клеткасын колдонуп жасалма эмбрион чыгарышты. Сүт эмүүчүлөрдүн ичинен алгач ирет мындай тажрыйба ишке ашканын Science журналы кабарлады. Лабораторияда жасалган эмбрион мындан ары жасалма азыктанып, дени сак урукка айланышы мүмкүн деген божомолор бар. Эгерде бул тажрыйба ийгиликтүү болсо, анда адамдын эмбрионун да өндүрүүгө жол ачылышы ыктымал дешет окумуштуулар. Абанын булгануусунан жылына 1 миллиондон ашык бала чарчап калып жатканын дүйнөлүк саламаттык уюму кабарлады. 5 жашка чейинки көз жумган 4 баланын бирөөсүнүн өлүмүнө гир аба менен экология себеп болууда. Жакындарынын тамеки тартуусу, гир суу, тазалык шарттарынын жоктугу жана гигиенанын сактабоо жыл сайын 1 700 000 наристенин өмүрүн алып кетип жатат. Ич өткөк, безгек, пневмония 1 айдан 5 жашка чейинки балдардын өлүмүнүн башкы себеби болууда. Саламаттык уюмунун баш катчысы Маргарет Чан айрыкча абанын булгануусу жаш организм организмдин иммундук системасын талкалап жатканын баса белгиледи. Кыргызстанга глобалдык фонд тарабынан келип жаткан гранттык каражаттардын 60% кургак учуктун дары дармектери жана вич инфекциясына чалдыккандар үчүн антивирустук дарыларды алууга, туберкулез, вич дарттарын аныктоого керектүү каражаттар менен медициналык кызматкерлерди окутууга жумшалып жатат. Бул тууралуу саламаттык сактоо министрлиги маалымдады. Кыргызстанда акыркы маалыматтар боюнча вичке чалдыккандардын расмий саны 7117 адам. Профилактикалык иштер Бириккен Улуттар Уюмунун өнүгүү программасы жана 20 ашуун бейөкмөт уюмдар тарабынан каржыланып келет. Дүйнөдө алгач ирет боорду алмаштырган Кошмо Штаттардын хирургу профессор Томас Стразл каза болду. Ал 90 жашта эле. Бул тууралуу Питтсбург университетинин расмий сайты жазып чыкты. 1963-жылы Стразл алгач ирет адамдын боорун алмаштыруу операциясын жасаган, бирок ал бейтап каза болуп калган. Кийин 1967-жылы операцияны кайталап ийгиликтүү ишке ашкан. Стразл өлгөн адамдын бөйрөгүн тирүү кишиге көчүрүүнү да алгач ирет ишке ашырган хирург. Ал орган трансплантациясынан кийин жаңы дене мүчөсүнүн жашап кетүү шарттаган дарыларды да чыгарган. Кадырман угармандар, Азаттык радиосунун сергек жашоо берүүсүн угуп жатасыздар. Аны мен Бактыгүл Чыныбаева сунуштап жатамын. Бишкектеги перинаталдык борбордо жаңы эле көз жарган Айгеримдин уулун дароо эле көкүрөгүнө коюп эмизүүгө беришкен. Мындай программа Кыргызстанда бир топ жылдан бери практикаланып келе жатат. Адистер ымыркай дароо энесинин эмчегин эмсе, дени сак жана ар кандай ооруларга чыдамдуу келет деген пикирде. Айгерим болсо азыр күчтүү тамак аш ичип, баласына сүттүн көп болуусун көздөдү.
Канчанчы балдар?
4-чү.
Эркекте?
А,
эркек. Сүтүңөр кандай болуп атат, кандай эмизат?
Жакшы эле. Биринчи Малайзиясы чыккан, а бүгүн болсо уже. Бүгүн эмес, кечээ күндөн баштап сүт чыгып атат. Жакшы, курсагы ток.
Бир күндө канча жолу эмсез?
Истеп баштаганда эле по требованию.
Азыр балдарыңызды канча жашка чейин эмиздиңиз эле?
Биринчи баламды 2.5 жашка чейин эмизгем. Экинчи баламды болсо 1.5 жашка чейин эмизгем. Үчүнчү ровно 1-де. 1 жашында. Чыгарып салган да. Азыр 3-чү балам 3-тө.
Жаш энени караган улуу медайым Нуржамал Жумабаева палаталарды кыдырып, жаңы төрөгөн аялдарга эмчекте туура эмизүүнү көрсөтүп жүргөн жерден жолуктук. Эмчек эмизүү төрөт менен удаа эле болорун ал мындайча түшүндүрдү.
Родзалдан жарым сааттын ичинде эмчек берилет. А негизи төрөлгөндө эле курсагына тыскат, контакт кожа к кожа деген болот. Энесинде жатат да, 2 саат энеси менен жатат. Анан последующем тоже палатасында энеси менен жатат, жогу энеси менен.
Бала төрөлөрү менен энеге дароо берилген практика Кыргызстанда 2006-жылы 89% ишкашкан, ал эми 2014-жылы бул сан төрөтканаларда 93% чыкты. Операция жолу менен эмес, өздөрү төрөгөн аялдардын баардыгы баласы жарыкка чыгаары менен дароо эмчегин беришет. Эмчек эмизүүдө аялдын организминде да чоң өзгөрүү болуп, анын төрөттөн тең тезирээк тыңылуусун шарттайт, дейт Бишкек шаардык перинаталдык борбордун башкы педиатры Гүлнара Ибраимова.
Окситоцин деген, гормон менен чыгат. Окситоцин ал деген ал гормон жанагы эмчектин бездериндеги булчуң эттер болот, майда-майда ошолорду сокращает эттирет. Сүт чыгарганга. А энеде пролактин деген гормон чыга баштайт, пролактин. Ошо пролактин сүттү чыгартат, сүттү пайдаланганч. Анан бала эм атканда ошол энесинин пролактин чыгат, окситоцин сокращает этип сүт чыга баштайт. Ошон үчүн баланы деген төрөлгөндөн баштап сразу энесине чакырып энесине эмизиш керек. Анткени бала эмчек эмген бала энесинин жана окситоцин ал энесинин маткасында жыйырылганга жардам берет, кровотечение бербейт, маткасы жатына жакшы жыйырылат, эртерээк чыкканга да үбөлгө түзөт бала энесине. Ошондой эле эмоциональный контакт. Бала төрөлгөндө эле энесин издейт, энесин тааныбайт, бетинен тааныбайт, кийимине тааныбайт. Бала деген сүттүн жытынан тааныйт.
Эмизүү учурунда эненин эмоционалдык абалы да өтө маанилүү. Канчалык жакшы маанайда баланы эмизсе, ошончолук позитивдүү энергия балага өтөөрү аныкталган. Атургай жогоруда адис айткан окситоксин же сүйүү гормону аталардан да балага карай бөлүнүп чыгып, наристенин дени сак өнүгүүсүнүн шарттарын жакында эле батыш окумуштуулары айтып чыгышты. Эмизүү учурунда кандай тамактаныш керек деген суроого Гүлнара Ибраимова:
сүт деген эненин канына пайда болот. Цитрусы деп коет, а? Ошондо кичине азыраак жеш керек. Шоколадный конфеты, ошолорду. Вообще, да, диета деген бул арак шарап ичпеш керек, тамеки чекпеш керек, конечно. Азыр жаштар көп чегет, аябай ошо тамеки чеккен, аябай баланын түйүлүшүнө дагы, кийин баланын төрөлүшүнө да аябай зыян келтирет. Сүткө да зыян болот. Ошон үчүн тамеки чекпеш керек. И наркотик, наркотик. Ушул үч нерсени категорически нельзя
деген жооп кайтарды. Эмизген эненин өздүк гигиенасы да мааниге ээ. Доктурлар көкүрөктү муздак сууга жууп же кандайдыр бир дезинфекциялоочу заттар менен тазалоо керек эместигин белгилешүүдө. Жалпы чайынып жуунган гана жетиштүү. Ошондой эле ар бир эмизердин алдында эне колун таза жуушу керек. Алгач эмизгенде баланы туура эмес койгондон улам эмчек кесилип кетиши ыктымал. Мындай учурда кандайдыр бир майларды колдонбой адистен тиешелүү дары жаздырып алуу шарт. Ал эми эмизүү мөөнөтүн Адис Ибраимова 3 жашка чейин, ал тургай андан ары деле уланта берсе болот деп белгиледи.
1 жашка чыккандан кийин бала баса баштайт. Ошол убакта көп жыгылат. Ошол жыгылганда энесин эмип койгондо жыгылганы ооруган жери басылып калат. Бала үчүн эмоциональный поддержка болот бул да баарын. Эмчекти 1 жаштан кийин көбү жумушка чыгат. Жумушка кетип кайра кечинде келгенде баланы эмизе берсе болот. Бул түнчүндө 1-2 жолу ошо көндүрүш керек да. Башка тамакка 6 айдан баштап көндүрө башташ керек. Ошондо 1 жашка чыкканда энеси түнчүндө эле берип калат көбүнчө. Түнчүндө. Анан жумушка кеткенде, ошондо келгенде, ошондо түнчүндө 1-2 жолу, 1-2, 3 кылып мындай эмизе берсе болот. Мындай баягыдай тили чыкпай калат, көп кемиш керек, ушундукебир айтат да, андан болбойт.
Бала эмип жатканда анын ичеги карыны, ашказаны туура иштеп, эне сүтү ошондой эле ар түрдүү микробтордон, жугуштуу оорулардан коргогон чоң дезинфекциялык азык. Ар бир бала апасынын курсагында жаралганда эле анын өзүнө гана тиешелүү сүтүнүн формуласы да кошо жаралат. Андыктан дарыгерлер ар бир аялдын төрөгөн ар бир баласынын сүтү өзгөчө болорун айтышууда. Ошондой эле эмчектен чыгарган учурда баланы 5-6 күнгө таштап салуу же эненин капыстан кетип калуусу наристеге чоң психологиялык сокку болорун эскертишип, бул процесс акырындап эмизүүнү улам азайтуу менен бала кыйналбагыдай шартта өтүшү керек дешет. Кадырман угармандар, сиздер Сергек жашоо берүүсүн уктуңуздар. Аны ого мен Бактыгүл Чыныбаева даярдадым. Оорубаңыздар.
Сиздер Азаттык радиосунун 8-марттагы таңкы уктурууларын угуп жатасыздар. Программабызды улайбыз. Бакен Кылыкеев атындагы Жаш көрүүчүлөр театрында драматург Меңди Мамазайрованын актриса спектаклинин бет ачары өттү. Драмада өз өмүрүн сахнага арнаган өнөр адамынын жан дүйнөсү, сүйүүсү, татаал тагдыры чагылдырылган. Көрүүчүлөр спектакль кадимки турмуш менен сахна турмушу айкалышканы өзгөчө болгонун белгилешти. Спектаклдин бет ачарына кабарчыбыз Зайырбек Ажыматов күбө болду.
мен алғашқы ролім еркештіктегі жезгемпір болчу
деп спектакль көрүүчүлөр менен актриса жөн гана сүйлөшүп отургандай маанайда башталды.
Жыйырмыштан жаңы эле ачкам, анан режиссер мага жезгемпирдин ролун берди да, а дегенде намыстанып ыйладым, мен жезгемпирдин ролун ойнобойм.
Андан ары актриса жараткан бейнелер тез-тез алмашып, ал сахнага бирде Толгонай, бирде Зулайка, бирде Дездамона, бирде Жулетта, бирде Курманжан датка болуп чыгып, ошол эле учурда каармандын жеке тагдыры, турмушу да чагылдырылып турду.
Шыгымдын театрда соккон жүрөгүмдүн үзүрүн көрүп, сенин камага чегинден чыгып, адам катары деп алып жашам керек.
Жаш актриса чыгармачылыкка жаңыдан киришкен учурунда жаштык кылып, ага жылуу мамиле кылган театрдын директорунун тузагына түштү. Анан эле Жулеттанын образын жаратканы жатып, өзүнүн чыныгы Ромеосун тапты. Бирок эки жаш артисттин андан кийинки тагдыры жолдуу болгон жок.
Мен жакшы көргөн адамдан да калат көп. Бир гана таянганым болду теңир. Кагу жеп жалкып калган тилемчидей. Жаттап кетип барат кайра өмүр.
Спектакльдин соңу актрисага жаш кезинде бир көргөн түштөй болуп жолугуп, бирок аз өтпөй кайдадыр кайып болгон Ромеосунун кайрылып келиши менен аяктады. Башкы каарман Назира Мамбетова өзүнүн чыгармачылык жолунда бул спектаклди кошкондо актрисанын тагдырын чагылдырган 5-чи спектаклге күбө болуп жаткан экен. Кыргыз сахнасында буга чейин Антон Чеховдун Аркадинасы, андан кийин Мурза Гапаровдун Айганышы жаралып, актрисанын тагдырын чагылдырган Жаныш Кулманбетовдун Талант жана тагдыр, Султан Раевдин Суфлёр драмалары коюлган.
Беш башка, бешөндө беш тагдыр. Бул Меңди Мамазаеванын актриса деген чыгармасында бул актрисанын өмүр баяны, ошондо көргөн жакшылыктары, жеткен ийгиликтери, жаркын күндөрү, тарткан азабы, иши кылып бул философия жактан дагы, психологиялык жактан дагы аябай татаал роль болуп калды.
Актриса спектаклинин бет ачарына келгендердин басымдуу бөлүгү чыгармачыл интеллигенция өкүлдөрү экен. Кыргыз эл артисти Дарыха Жалгасынованын айтымында оюнду койгон режиссер да, актерлук жамаат да, спектаклдин сүрөтчүсү да өтө жоопкерчилик менен иштеген.
Биз дайыма айтып келебиз, жанагы Станиславскийдин мектеби деп айтып келебиз, бирок ал эмне деген мектеп экен деп өтпөйбүз да. Бул эң жөнөкөй сөз менен айтканда аткарып аткан артисттер ошол мынагу кадимки биз жашап аткандагыдай ишенимдүү, ар бир сөзү ишенимдүү болгондо, ар бир кишинин жүрөгүнө киргенде мына жөнөкөйлүк, мына ушуну биз Станиславскийдин окуусу деп айтабыз, мектеби деп. Мына ушундой бүгүнкү аткарган бир сонун спектакль болду да.
Драматург Меңди Мамазаирова актриса драмасын кыргыз эл артисти Назира Мамбетовага арнап жазганын айтып, бирок каармандын турмуш жолунда болгон окуялар жалпылаштырылганын, көркөмдүлгөнүн белгиледи.
Бул аялдардын тагдыры, анын формасы башка. Бири актриса, бири илимпоз, бирөөсү акын, бирөөсү драматург, бирөөсү дагы башка чыгармачыл аялдар. Бирок ошонун формасы башка, анын ичкиси бир да. Мен ошол чыгармачыл адамдын образын, тиги типтүү образ кылып чогултуп туруп, актриса дегенге берген аракет кылдым да. Анан ушул чыгармамды Назира Мамбетовага арнадым. Анан кийин аны мындай түшүнбөш керек. Назира Мамбетованын тарыхын, таржымалын жазган турбайды. Ал андай эмес.
Спектакльдин режиссёру Жалал Абад облустук Барпы театрынын көркөм жетекчиси Талант Апыев, сүрөтчүсү Бакыт Тилекматов, Зайырбек Ажыматов, Азаттык, Бишкек.
Көйгө буланган көмүскө фактылар,
күтүүсүз комментарийлер,
тактамай талдоолор
ар шаршамби кечки саат 8:30 жана бейшемби таңкы 7:00.
Азаттыктан мен Кубанычбек Жолдошов,
мен Элеонора Бейшенбек кызы.
Ашынган кылмыштуулуктун жана адам тагдырын калчаган алдамчылыктын жагдайларын иликтеген
чоо жай уктуруусун сунуштайбыз.
Ушуну менен Азаттык радиосу жарым сааттык уктуруусун аяктайт. Сиздер менен Токтосун Шамбетов болдум. Саламатта туруңуздар.
Читайте, слушайте, смотрите. Будьте в курсе самых интересных событий в Кыргызстане и мире с Азатык на сайте rus.azatyk.org. Читайте на русском языке эксклюзивные новости и интервью, расследования, независимую аналитику, смотрите оригинальные видео и фото. Вы также можете найти нашу страницу Азатык Медиа в социальных сетях. Мобильное приложение скачивайте в App Store и Play Market. Наш номер в WhatsApp 0559-341-555. Перекресток на радио Азатык. Слушайте нас по воскресеньям в 21:30 и каждый понедельник в 10 утра.
Здравствуйте, в эфире программа «Перекресток», программа о важных событиях за неделю в Кыргызстане. В студии я, Дилет Бектурсунов. В эти дни в Бишкеке прошел национальный форум женщин Кыргызстана под лозунгом «За равные права и возможности». В форуме приняли участие видные политические деятельницы Кыргызстана, женщины-активисты и студентки столичных вузов. В преддверии Международного дня женщин мы решили посвятить программу обсуждению роли женщин в современном мире, в политике, управлении. В гостях в студии «Азатыка» депутат парламента Айнуру Алтыбаева. Добрый день.
Добрый день.
И директор кризисного центра СИЗИМ Бибисара Рыскулова. Также у нас в гостях депутат местного кенеша города Ош Исенбаева Гульсана Бараимовна. Прежде чем начнем, Айнура Туйчиевна, вы как одна из инициаторов прошедшего национального форума женщин, расскажите вкратце о мероприятии. Что было, кто был, о чем говорили и что, собственно, решили.
Еще раз добрый день, уважаемые радиослушатели. С удовольствием хочу поделиться информацией относительно прошедшего форума женщин, национального форума женщин Кыргызстана. Мы до этого за 3 дня давали анонс, приглашали всех желающих посетить наше мероприятие. И вот приехали наши многочисленные женщины-активистки с регионов, депутаты айльных кенешей из регионов. Вот совсем буквально недавно у нас 2016 год ознаменовался выборами в местные кенеши. И, значит, я была очень рада приветствовать сегодня на форуме многочисленных наших подруг, депутатов айльных городских кенешей. Но надо отметить особенность нынешнего форума. Все-таки я хочу сказать, что мы стараемся, что вот 8 марта для нас, для женщин, это день не тот день, когда мы говорим, принимаем цветы и подарки, пьем шампанское. Этот наш день мы говорим о политических правах женщин, о правах девочек в стране. И вот сегодня именно такой разговор и состоялся.
То, что касается правах и политики женщин в нашей республике, я почитал приводимые международными организациями такие вот цифры, они не очень, так сказать, радостные, да? С каждым годом почему-то женщин становится меньше в политике, женщины больше почему-то подвергаются насилию. С чем это связано и почему?
Ну вот в продолжение поднятого вопроса, здесь присутствует депутат городского кенеша. К сожалению, 2016 год ознаменовался, ну вот теми цифрами, которыми, о которых вы сказали, действительно, по сравнению с прошлым созывом, да, 2012 года, в 2016 году в местные кенеши пришло в 2 раза меньше, представленность женщин-депутатов в местные кенеши в 2 раза снизилась. Это объясняется, во-первых, тем, что еще у нас очень сильные стереотипы, что особенно на уровне айльных и городских кенешей.
Вроде бы должны все понимать,
что... Также ресурсы, в 21 веке ресурсы все-таки остались в руках у мужчин, и поэтому вот борьба за мандаты в айльных и городских кенешей усиливалась в связи с тем, что в Кыргызстане сейчас двухуровневый бюджет, и за ресурсы местного бюджета, да, борьба усилилась, в этой борьбе все-таки... сильная сторона забирает и не дает возможность, я так думаю, значит, побороться за мандаты депутата айльного кенеша.
О гендерном неравенстве и, в частности, о семейном насилии Бибисара Рыскулова, одна из первых, кто в Бишкеке открыл кризисный центр для жертв семейного насилия. В течение 18 лет ваш центр, центр СИЗИМ, помог очень многим женщинам.
19 лет.
19 лет уже. Какие ваши данные? Что изменилось? Есть ли какая-нибудь перспектива, что стало лучше?
Прежде всего, позвольте дам
поздравить с наступающим политическим праздником. Сейчас Айнура точно сказала, действительно, это политический праздник.
Это не праздник цветов и подарков?
Да, да, да. За права женщин. Но историю не будем рассказывать, как это. И мы сейчас продолжаем эту историю в защите прав женщин, да. Но я просто хочу тоже вклиниться, что вы сказали, почему меньше становится. Мы из своих этих наблюдений, которые к нам подвергаются разным видам насилия, мы замечаем, что действительно вот мужской шовинизм, я бы сказала, до сих пор присутствует. И даже говорят, откуда вы сегодня взяли, зачем это, и вообще зачем вы празднуете? Меня даже в одно это телевидение приглашали, но там больше, конечно, религиозности, ну, противоставить нас, вот, кто за права женщин, и религиозные деятели, которые вообще говорят, нечего праздновать, и это, ну, ваше место знают где. И вот этот религиозный экстремизм, поэтому, наверное, и это сильные стороны, да, сильные стороны мужской, это половины нашей возможности, вот сейчас Айнура точно сказала, экономические возможности. Поэтому, знаете, вот местные кенеши, я была свидетелем, просто не буду говорить регион, там просто сказали, вот ты будешь. Женщины, говорят, сидите дома.
Чаще всего проблемы семейного насилия встречаются где-то в регионах или в крупных городах?
Везде они встречаются. Ну, потому вот чаще всего. Да, чаще всего везде они встречаются. Мы, знаете, вроде в Бишкеке работаем, да, но к нам из всех регионов поступают и иногда обижаются. Вот сейчас после этого будут звонить и говорить, вы по радио выступали, почему нас не принимаете? У нас возможности ограничены. И в таких кризисных ситуациях, к сожалению, как вот кризисный центр, как институционально они не развились. И поэтому вот всегда мы говорим, ну праздничный день, коль это политическое это мероприятие, если, я всегда говорю, на первом месте превентивные меры. Надо говорить, женщины должны свои права знать, экономические, политические и просто человеческие права. Но если их не защищать, недоверие. Вот почему иногда недоверие к власти, к властным структурам и к нам недоверие тоже, общественные организации. Вы грант получаете, черт что делаете. Если не защищать, одна незащищенная, это действительно один незащищенный человек, независимо, мужчина, женщина, да, я уже об общих правах говорю, значит, он пойдет и скажет, знаете, наши права не защищены просто конкретно. И поэтому мы часто в своей организации делаем вот уголовным делам прецеденты делаем. Вслух говорим об этой профессии. У нас сейчас 4 уголовных дела. Вот одну 72-летнюю пожилого человека изнасиловал. Сейчас я участвую в этом процессе, но не знаю, как, что кривая нас куда выведет. Или вот суицид, или доведение до самоубийства. У меня в понедельник снова будет процесс, да. И я бы призывала наших дам, общественные организации, и вот сегодня очень много было разных организаций, чтобы они, конечно, все не могут защищать, но все равно легче, конечно, я ни в коем случае не оспариваю, не умоляя вот такие организации, конечно, исследовательские должны, семинары должны проводить. Но правозащитных организаций мало.
Сколько таких ресурсных центров кризисных есть сегодня?
Ну, знаете, мне неудобно говорить.
Вы одни.
Нет, мы не одни. Есть где-то около 10 в регионах, есть в Аше 3. Но чтобы кризисные центры открыть, чтобы они заработали, это ресурсы человеческие должны быть, и финансовые ресурсы. Если, например...
Вот я знаю, Нуру Туичиевна, вы недавно с женским клубом, так называемым женским форумом, побывали в Аше, у вас, я так понимаю, ежеквартальные какие-то выезды в регионы с женщинами-депутатами. И вы как раз недавно поднимали вопрос о том, чтобы в регионах открыли такие кризисные центры. Речь идет о 25 миллионах суммов, которые парламент до сих пор не может выплатить или выделить. Вот. Действительно ли есть такая проблема в регионах, и помогут ли действительно эти 25 миллионов, чтобы помочь остановить вот это вот семейное насилие?
Вот на самом деле, Саррэджа тоже правильно сказала, насилие, оно есть в любой стране.
Да,
и в экономическом благополучии, и в каких-то, во всех странах есть. Вопрос стоит, как государство реагирует, да? Как государство создает возможности защитить своих граждан от семейного насилия. И поэтому действительно, вот совсем недавно в Джорку, конечно, в парламенте рассматривался во втором чтении закон о семейном насилии. Да. Вот первая редакция, это действительно была инициатива активистов, это наша редакция была.
Да, да.
Ну, время идет, меняется, и мы вносим, значит, поправки, новая редакция этого закона на реализацию. Вы совершенно правы, вы информированы, оказывается. На реализацию этого закона, да, чтобы это просто не просто декларации были, нужно 25 миллионов. И у нас была прям такая большая дискуссия, полемика по части того, что, ну, понятно, что пока не будет в республиканском бюджете заложены средства на реализацию, это будет мертво рожденный, неработающий закон. Угу. Да, действительно, мы с форумом женщин-депутатов выезжаем, этот вопрос все время на повестке. Мы были в Аше как раз и посетили там кризисный центр Акжурюк. Вот. Опять-таки, все у этого самое. Есть активность женщин, которые вот буквально работают на волонтерских началах, да, на энтузиазме. Но на энтузиазме, кажется, далеко не уедешь. Нужны какие-то финансовые средства для того, чтобы этот центр по-настоящему работал.
Да.
А потом, вы знаете, мы сейчас у нас двухуровневый бюджет, и мы часть полномочий отдали, чтобы местные бюджеты тоже поддерживали вот такие кризисные
вот
центры,
знаете, местные...
на местном уровне. Вот иди.
Местный бюджет, да, мэрия, например, вот это безопасный дом шелтер.
Бишкекский мэрия выделила.
Центр, да, но уже вот в течение более 10 лет, ну, иногда они хотят закрыть или что-то, говорят, выходите, другим отдадим или деньги не будем платить, не мытем-то катанем, все равно, потому что часто меняются руководители. Ну, все время, знаете, были случаи, когда сказала, мы предлагали, я говорю, выйду на площадь для вас вот эту недостающую сумму, людей будем собирать. Ну, сказали же, вы что делаете, не надо этого делать. Ну, вот бишкекская мэрия выплачивает без это, копейки арендной платы и коммунальные услуги полностью. Это политическое решение. И когда мы пишем донорам гранты, мы говорим, действительно, ну, у нас не один донор, конечно, да, мы говорим, что государство, социальный заказ имеем от Министерства соцразвития. И поэтому, ну, это 15%, наверное, только это бюджетирование нашего кризисного центра. Ну, в основном международные организации. Ну, гранты могут...
Да, мне кажется, все международные, все такие кризисные центры сидят на проектах международных.
Да.
Ну,
не все получается. А знаете, у меня такой вопрос.
Коллеги, я знаете, что хочу сказать? Ну, не можем мы все время сидеть на донорской игре.
Правильно.
Государство выделяет двухэтажное здание под кризисный центр. Что делают отдельно недобросовестные наши соратницы? Они ремонтируют за счет донорских средств на 700 тысяч долларов.
Обставляют.
Все условия созданы, но ни одна женщина, оказавшая в трудной жизненной ситуации, не была там. Поэтому я считаю,
это с 2010 года. Не будем
у государства
фамилии,
есть политическая воля, выделяются средства, выделяются помещения, но мы иногда сами злоупотребляем вот этими...
Ну что это, кто это? Ну, расскажите. Фамилии, имена,
Айнура. Айнура Тойчина, на нас с вами будут нападать после этого тоже.
Нет,
кому это, выделили давайте. Такое здание?
Это Конгрессу женщин. Выделено было в 2010 году. Ну, государство, это поликлиника была. Они под бизнес-инкубатор выделили. И потом это под кризисный центр было перепланировано. Мы на открытии были. Ну, я не скажу пятизвездные, но хотя бы трехзвездные. А отель создан был там, потому что, знаете, шторы не шторы, холодильник не холодильник. Действительно, все было хорошо обставлено. И в 2010 году, когда позвонили, знаете, вот эти ошские события, у нас-то мест не так уж много. И когда мы обратились, примите, пожалуйста, у нас не помещаются, оттуда к нам перенаправляли. Они сказали, у нас денег нет, у нас нет возможности, у нас ремонт идет. Я говорю, пардон, извините, какой ремонт? Мы недавно только открывались. И поэтому это на средства американских налогоплательщиков было сделано. Это Ганси тогда.
Это авиабаза стояла.
Авиабаза, да. промолчали все.
Вот мы говорили сейчас только о шовинизме, о мужском шовинизме, о том, что есть какая-то дискриминация. Ощущаете ли вы среди своих коллег в парламенте некую такую дискриминацию? И в чем в основном это проявляется?
Вот, если честно сказать, я вот такой дискриминации не ощущаю. Есть мои коллеги, которым нужно объяснять, в чем заключается концепция того законопроекта, который, допустим, мы разработали и лоббировали. То есть, когда мы говорим об алакачу, мы говорим, что это должно быть, что это преступление, что должно быть обоюдное согласие. Да? Когда мы говорим о нике для несовершеннолетних, мы говорим, что у нас по закону мы не можем поощрять государство детские браки, так мы называем вот такие нике с несовершеннолетними. То есть, я думаю, что... Но из-за того, эти законы прошли. Я поэтому хочу поблагодарить своих коллег, мужчин-депутатов, которые
прошли с большим трудом.
Это очень трудно. А
почему такие вот законопроекты являются непопулярными среди ваших коллег? И... например, законопроект о нике, например, бракосочетании. А вот несколько раз поднимали... Да, вопрос о полигамии.
Вообще хотели убрать 153-ю статью. Да. Это еще, наверное, четвертый или третий созыв был, да?
Да. Ну, мы сделали все, чтобы эти статьи остались по многогодовству, потому что я, например, считаю, что...
Это политическое решение. Хотя, знаете, Айнура Тойчевна, полигамия процветает должностных, и оно зримо и ощутимо видно, конечно. И мне говорят: Лидия, вам же не грозит, говорит это. Почему вы против, говорит? Надо, чтобы кыргызов больше стало.
Нет, мы когда говорим, когда мы говорим о многоженстве, мы когда говорим о праве мужчины, о праве женщины, почему мы о детях забываем? Правильно?
Да, что с детьми становится.
Что в этой семье будет с детьми. И поэтому это такая, я считаю, что это статья по многоженству, это такая специальная мера, которая стоит на защите семьи.
Да.
Вот, поэтому мы иногда вынуждены принимать... Нет, я хочу сказать, что все-таки наши поддержали мужчины-депутаты. Например, сейчас прошел новая редакция Уголовного кодекса, уголовно-процессуального. Если, например, раньше у нас в уголовном... Мы, допустим, украли девочку, да, из школы.
Да, ее судили за крупнорогатый скот. И мы это все помним.
Да, не насильно было.
У нас за кражу скота было больше срок давали, чем за кражу девушки. Но мы сейчас в новый уголовный кодекс, уголовно-процессуальный, ввели нормы, что если даже подруга, кто-то стал свидетелем кражи, то есть обвинение носит публичный характер. Сейчас, пока жертва сама не написала до этого закона, пока жертва не напишет, дело не открывается. То есть,
никто-то не пишет, проблема-то в этом.
Но сейчас уже есть такая возможность.
Да. Ну, сейчас, чтобы закон заработал, люди тоже должны, женщины, и действительно понимать должны,
что это не стыдно, это защита прав.
Это ваше право. Вы имеете право отказать, вы имеете право на образование. 15-16 лет, когда вот замуж выдают, многие ни с чем остаются. Ну, конечно, некоторые говорят, у кыргызов есть 5 пальцев не одинаковые, да? Ну, может быть, некоторые счастливы в этом браке, да? Но по большому счету, и потом мы в светском государстве живем, да, вот по полигамии. Почему мы должны действительно это... Говорят, все равно скрытые существуют. Я говорю, это на вашей совести просто.
Брак, начатый с насилием, несет в себе какие-то риски. Вы знаете, в обществе, кроме писанных законов, написанных законов, есть непопулярные, есть неписанные, особенно в нашем кыргызском обществе, да? Я вот хочу сказать все-таки, о политической воле парламента, президента тоже. Президент своим указом в своем вот этом шестилетнем сроке работы, он два раза. Первый год, помните, 12-й год был, у нас годом семьи был. Сейчас тоже год особенный, который такой идеологический, да? То есть, я думаю, что мы больше должны, мы должны больше как-то говорить о таких идеологических ценностях института семьи. Что касается вашего вопроса относительно...
Вас и ваших коллег,
женщин, меня и моих коллег, Вот я хочу все-таки сказать, что вот благодаря, ну не знаю я, может быть, каким-то активным самим женщинам. Вот вы знаете, кыргызская женщина очень активная. Вот сегодня на форуме мы...
Насколько прислушиваются их?
Какие мы
активные? Ну, это другой вопрос.
Мы стараемся, чтобы прислушаться. Мы, чтобы наши коллеги прислушались, мы с ними работаем. Мы им объясняем, не устаем. Прислушиваются, они прислушиваются, наши коллеги, они вместе с нами. Угу. Я хочу сказать, не просто это декларативно, что они слушаются с нами. То, что они последний закон по НИКЕ поддержали все-таки. Закон прошел, президент подписал. Последний закон, сейчас в третьем чтении остался еще, против семейного насилия депутаты поддержали. Даже несмотря на то, что правительство говорит, нам надо искать 25 миллионов, и мужчины сказали, ну давайте найдем до третьего чтения. То есть я считаю, что у нас такое с мужчинами идет хорошее партнерство, и они тоже, у них тоже есть девочки, дочери, у них матери. Тоже матери есть. Поэтому я думаю, что мы вместе сообща как-то движемся, хоть иногда бывают какие-то остановки, но мы движемся правильно.
Немного отбегая назад, мы начали говорить о женщинах не только в политике, но и в управлении, в бизнесе. По моим наблюдениям, сегодня женщины очень активны.
Насколько много активных таких женщин, да?
Да.
Да.
И стоит ли говорить о том, что права женщин не защищаются, что они нигде не представлены?
Определенная часть не защищена, конечно, да, это однозначно.
Есть так, давайте мы их отложим к семейному насилию.
К семейному насилию я хочу сказать, вот как раз это, воспользуясь случаем, может, депутаты услышат, почему происходит семейное насилие, да, одна из причин, много причин. Вот сейчас во втором чтении в комитете прошел, помните, казино? У нас более 50% вот к нам созависимые семьи поступают, или другая сторона, муж, или там это в гражданском браке находится, зависимые, химическая или игровая, это наркомания, алкоголизм, игромания. Да, да. Я не знаю, знаете, вот и государство, Минфин, или вот было, казино закрыли, да? Политическая воля была, действительно, Роза Исаковна. Потом они хотели еще открыть. Это говорят, зачем вы это говорите? Потому что не напрямую это ведет к семейному насилию. И вот сейчас букмекерские конторы стали. А сейчас, знаете, прямо... Это,
все ушло под поле.
Да, нет, не под поле, лотерея. Открыто просто. Вот недавно женщина к нам по поводу семейного насилия обратилась, сын говорит, у меня, говорит, вот здесь с собой бензин, к нам она пришла, говорит, и я сейчас хочу себя сжечь, и прямо вот эту лотерею хочу сжечь. Но я сразу набрала телефон, хорошо, мы это, с депутатским корпусом работаем, я говорю, послушайте вот этих действительно уязвимых членов семей. Конечно, одним закрытием проблему не решить, но иногда закрытие тоже очень много играет.
Читайте, слушайте, смотрите. Будьте в курсе самых интересных событий в Кыргызстане и мире с Азатык на сайте rus.azatyk.org. Читайте на русском языке эксклюзивные новости и интервью, расследования, независимую аналитику. Смотрите оригинальные видео и фото. Вы также можете найти нашу страницу Азатык Медиа в социальных сетях. Мобильное приложение скачивайте в App Store и Play Market. Наш номер в WhatsApp 0559-341-555.
Перекресток на радио Азатык с Адилетом Бектурсуновым.
Остается очень мало времени. Я хочу, очень хочу задать наш следующий вопрос нашему гостю из города Ош, депутату местного Кенеша Эсембаевой Гульсаре. Расскажите, как обстановка происходит в Оше, потому что, как я понимаю, и по последним данным исследований, очень много семейного насилия происходит как раз-таки на юге. Так ли это и причины, почему это все происходит?
Саламатсыздарбы, радио окуучулар, Адилет, абдан жакшы суроо берип атасың. Өз негизи бүгүнкү улуттук аялдар.
Добрый день, дорогие слушатели. Во-первых, хотела сказать немного о прошедшем национальном форуме. На мой взгляд, он был очень продуктивным. Там не было никаких хвалебных дифирамб, музыкальных концертов. На форуме обсуждались насущные проблемы. Представительницы разных сфер, разных возрастов делились опытами. И я думаю, что этот форум многим нашим молодым людям дал мотивацию. Теперь, что касается ситуации в городе Ош. Да, как вы уже отметили, у нас высокий уровень женского насилия, семейных расприй, те же ранние браки, те же побои в семьях. Насчет участия женщин в госуправлении. Тут тоже есть дискриминация. Например, в местном Кенеше всего 7 или 8 представительниц женского пола. Но в других исполнительных ветвях власти ситуация еще хуже. Например, в Ошской областной администрации нет ни одной женщины среди руководителей. В мэрии города Ош такая же ситуация. Все заместители мэра – мужчины. Наши мужчины не понимают важность прав наших женщин.
Но, тем
не менее, возвращаясь опять к тому же вопросу, мы его просто еще не закрыли, я хотел бы адресовать вам. Вот по моим ощущениям и наблюдениям, сегодня женщин активных, занятых в социальной жизни, в бизнесе, в управлении очень много.
Ну, я
Я ошибаюсь.
Нет, это да, вы не ошибаетесь.
Ваши наблюдения.
Но в процентном соотношении это меньше, чем вот этих действительно уязвимых женщин. В процентном соотношении их меньше. Просто они не обращаются. Очень много ярких женщин, конечно. И сегодня на форуме, помимо вот ранних браков, там насилия, в основном, как может молодежь прийти в политику? Об этом разговор был. Как они могут сами защищать свои права? И об этом разговор был. Дай Бог, чтобы вот это сегодня сказанное, да, чтобы оно хотя бы, если на какой-то процент жизнь воплотится, это зависит тоже от нас, от нашей солидарности, как мы поведем дальше, не просто декларировать, а конкретно, я еще раз говорю, чем это больше будем защищать вот таких обездоленных женщин, помогать будем, тем будет доверие к нам.
Да. Вот... Когда мы говорим 8 марта, мы говорим о политических правах, и мы говорим тоже о представленности женщин на уровне
политики.
Ну, смотрите, тот же парламент взять. Тот же парламент взять. У нас есть фракции, в которых нет ни одной женщины. У нас есть специальная мера, мы называем ее квоту. Женщина обязательно должна.
Это.
Основная функция парламента представительская.
Многие квоты не соблюдаются в парламенте, если разобраться.
И то же самое в городских кенешах. То есть вот декларативность, она есть. Мы когда говорим, что квота обязательно, она должна быть представлена. Если женщина уходит в орган исполнительной власти, мандат должен передан женщине.
А у нас
вот
нет.
Такая, у нас такого нету. Мы написали закон. Да. Но пока мы его еще держим в пакете и не можем его, не знаем, я надеюсь, что он поддержит, хотя в первом чтении, когда я давала такой, разработала законопроект, мои коллеги проголосовали против. У нас очень много, я хочу сказать, все-таки политическая воля, она есть. У нас председатель Верховного суда, генеральный прокурор, женщина, да? Но вот на среднем уровне у нас не хватает тоже женщин. Вот на среднем уровне.
Многое решается на среднем уровне,
конечно.
На местном уровне.
Конечно.
Да, да,
то
да.
есть политические должности, они как-то благодаря политической воле президента.
То, что вы заметили. Есть. Что вы заметили, вы замечаете действительно много активных. Вот, ну, Айнура Тончуевна, вы, вот я,
А на этом уровне нету.
И очень чуть-чуть это, в областных, в районных кенешах, вот сказали же, там сколько процентов меньше стало. И вот где принимаются решения, еще раз хочу повториться, пока на среднем уровне, где принимаются решения, где действительно все творится.
Слушайте, такой вот вопрос. Ну, раз роль женщины, мы, конечно, говорим, что она очень велика. Кто-нибудь когда-нибудь считал, какую, я не знаю, долю населения, может быть, кормят именно женщины, работая на черных работах, работая в сложных местах,
мы
в условиях?
Считали. Да.
Есть ли какие-нибудь данные? Можем ли сегодня сказать, что
наверное,
такой-то
еще...
процент населения кормится за счет женщин?
Вот давайте, если какие-то специальности возьмем, основные, да, учителя, да, в социальной сфере, швеи, челноки, кто? Женщина. Если действительно, оно зримо видно, действительно, да, экономика тоже.
Так в переходный тоже период, по-моему, женщины только... спасли экономику своими китайскими сумками ездили. Потому что на каком-то этапе все-таки вот благодаря им мы возродили свой вот этот переходный период.
Да,
на самом деле, когда вот после развала Союза, когда остановились все фабрики, заводы.
Мужчины, когда все запили.
Нет, мужчины, не стало у них получаться.
Они менее адаптированы оказались.
Да. А наверное, это какой-то, знаете, природный инстинкт женщины, сохранение. Да, вот материнский, он сподвиг, что вот именно на этом этапе женщина с двумя вот этими сумками баулами ездили и вот привозили, торговали, платили налоги. Я считаю, что эта женщина в переходном периоде спасла экономику, ну, вот страны. На этом этапе страны. Да.
Спасибо большое. Сегодня в студии «Азатыка» мы обсуждали роль женщин в современном мире политики и управления. В гостях в студии был депутат парламента Айнуру Алтыбаева и директор кризисного центра «Сезим» Бибисара Рыскулова, а также депутат городского кенеша города Ош Эсенбаева Гульсана. Спасибо. С наступающим
Спасибо. Вас. Спасибо.
«Перекресток» на радио «Азатык». Слушайте нас по воскресеньям в 21:30 и каждый понедельник в 10 утра. «Азатык» в социальных сетях. В Фейсбуке, Твиттере и Инстаграме «Азатык Медиа». В Mail.ru «Азатык KG», «Одноклассники» «Азатык». И наш канал на Ютьюбе «Азатык». Скачивайте приложение «Азатык» в App Store и Play Market.